Сегодня у нас спикерское собрание. Спикер у нас Александр, 16 лет трезвости, город Омск. Тема «Девятый шаг». Цели сохранения и передачи опыта на группе согласия было принято решение записывать и вкладывать на сайт АА «Согласие» спикерские выступления. И перед началом хочется спросить у спикера, не возражает ли он против записи и использования сегодняшнего собрания?
Нет, конечно, пожалуйста, записывайте.
Спасибо. На выступление спикеру отводится 45 минут. Затем вы можете задать свои вопросы. Пожалуйста, микрофон Александру.
Спасибо большое. Меня зовут Александр, я алкоголик. Еще раз привет, ребят, всем. Я давно уже как бы начинаю любое дело с огромной благодарностью Богу за то, что вот сегодня я могу передать опыт. Я очень вам всем, я очень благодарен тем, кто пришел на это собрание, потому что, ну, кому бы я мог передать, кроме своим родным анонимным алкоголикам. Вот. Спасибо, ребята, еще раз. Я пришел в Содружество, когда мне было 42 года. Это был 2002 год, сейчас мне 58 лет. Ну, в общем, я выздоравливаю, да, 16 лет. И я хочу сказать, у меня был срыв, но не запой, на первые полгода моей трезвости. Ну, алкоголь очень коварная, конечно, болезнь. Вот, все это получилось для меня совершенно неожиданно. И в таком месте, где я не смог бы пойти продолжать и дальше употреблять. То есть, если бы я находился здесь, в Омске, я бы обязательно, конечно, я знаю все места, знаю, где взять бухло. И, естественно, я бы ушел бы, наверное, в срыв. Но у Бога свои планы были на меня. Но, тем не менее, я же... как алкоголик, человек крайности, когда я впервые пришел в Содружество, пришел я своими ножками, пришел очень в огромных страхах, я страшно боялся. Ну, у меня были тогда понятия, что... мне только одно слово алкоголики страшило. Я приду и думаю, сидят там синяки в наколках. Вот. Но самый большой страх был не этот, а тот, что мне скажут, ну ты что, друг, ты не смог сам, что ли, справиться с этой своей проблемой? Конечно, не мог. У меня было искреннее, очень искреннее желание бросить пить. Но, естественно, бесконтрольность, бессилие, безумие, все это во мне присутствовало на тот момент. Я пережил все три стадии алкоголизма. И я закоренелый алкоголик, отношусь к типу маниакально-депрессивных алкоголиков. Вот. Пить я начал... рано. Да, ну я, можно расскажу немного, это, постараюсь быстро, хотя быстро я не умею, вот, свою предысторию. Родился я от отца алкоголика и матери, которая не имела зависимости химической, но тем не менее она была, конечно, созависимый человек. Ну, в общем, такой нормальной алкогольной дисфункциональной семье. Вот. Отец был очень такой крутого норова человек, буйный, бил, обижал, маму гонял. Вот. И с самого детства все, как говорится, ноги, корни растут оттуда. Я очень боялся агрессивных людей, очень боялся пьяных людей. Я не конфликтный, всегда избегал всех конфликтов, боялся физической боли. Вот, хотя отец меня никогда не трогал. И где-то мне было полтора года, мать, значит, ну, конечно, здесь был риск здоровья, риск потери жизни вполне, потому что отец, ну... был опасен, когда был пьяный. И она на одной руке меня, на другой узелок. И, в общем, убежала от него. Сбежала. Вот. И с тех пор мы... Вот вся семья была. Я и моя мама. Ныне уже 19 лет, как ее нет в этом мире. Вот. Я уже говорил, что мама была человек не пьющий совершенно. И в моей семье никогда не присутствовал алкоголь. Никогда. Потому что у мамы был страх, она всегда говорила, что водка самая проклятая вещь, и что если затянет, то мама дорогая. Вот. И я, конечно, не хочу сказать, что именно вот этот страх притянул того, что я стал употреблять. Да, нет, конечно. Причина всему, что моя болезнь, мой алкоголизм, я родился с ним и по сей день живу. Вот, но слава Богу, я благодарен этой болезни. Потому что именно я вот... Для меня сейчас образ жизни – это анонимные алкоголики. По-другому я себя не представляю. Вот, и первый стакан водки я выпил, когда мне было 14 лет, и тут же сразу напился. Друзья меня отнесли домой буквально на плечах. Для мамы было это шок. Вот. Но вообще я хочу сказать, что вот у меня, например, в семье, да, были запреты на мат. Да? Вот. Потому что отец был. Отец был такой нецензурщик вообще. Вот. Но так вообще меня вот родительница моя вообще по жизни не контролировала. Никогда не... Ну, я, в общем, таким, знаете, ну, облюбленным вырос. То есть никогда на меня никто не кричал. Никогда не было никаких каких-то... Никто не оскорблял. Никогда не было претензий ко мне. Да? Ну, с одной стороны, это тоже крайность, это неправильно. Мне, как мужчине, конечно, нужна была дисциплина. Обязательно. Но этого не было в семье. Вот. И, естественно, если, например, в семье, в доме запрет, то когда тебе говорят «да-да», то, конечно, ты внутренне говоришь себе «нет-нет». Вот. Я когда вырывался на улицу, я бежал, где курят, где пьют вино, где гитара, где можно было вкрутить словечко такое. Для меня были очень авторитетные ребята, которые... Особенно, кто, например, там отсидел. Я очень боялся этих людей, очень боялся. Но они для меня были авторитетны. Вообще, я всегда по жизни боялся тюрьмы и войны. Вот. Потом стал за это молиться, чтобы Бог избавил меня от этого страха. Вот. И, конечно же, я когда стал употреблять, было первое, что я пил для того, чтобы получить состояние. Да? Вот. Легкости и комфорта. То есть... Это было мое самоутверждение перед сверстниками. Я становился на одну планку с ними. Я совершенно не умел общаться с девочками, потому что я был воспитан, еще раз говорю, однокрыло. У меня было много женского начала. Вот. Но я всегда тянулся, конечно. Мне хотелось мужской энергии. Вот. И поэтому я рано стал пить. Но... И хочу сказать, что вот с самой ранней молодости для меня вот часы похмелья были очень, очень... Я очень болезненно переносил, значит, второй день употребления, ну, вернее, похмелья. Вот, и поэтому, пока где-то до 25 лет я, в общем-то, употреблял, и таких сильных косяков, там что-то такого криминального у меня не было. Я всегда, все равно у меня присутствовало какое-то благоразумие. У меня были, конечно, ситуации, когда я мог влипнуть в нехорошую историю, могли и посадить, все дела. Вот. Но я как-то, не знаю, наверное, все-таки Бог меня оберегал всегда от этого всего. Но я боялся, конечно. Вот. А потом... Я употреблял, в 25 лет я почувствовал, я очень долго гулял, вот, мне, и вообще, ребята, я хочу сказать, что вот я по жизни, да, вот никогда не ставил, я совершенно не амбициозный человек, и никогда не ставил никаких целей, что надо там, например, выучиться, да, сделать карьеру как мужчине, или там заняться предпринимательством, нет, меня вообще эти вещи не интересовали. Меня интересовала только праздная жизнь. А будние дни, ну, вообще, будняя жизнь для меня вообще была неинтересна. И как-то я все время хотел проводить время праздности. Ну, алкоголь, конечно, сопутствовал этому. Вот, и я хочу сказать, что вот моя родительница, да, она, мама моя, она была... учителем русского языка и литературы старших классов. Вот. Была отличник образования и ветеранта. Ну, в общем, у нее было... Она была именно там, где ей следовало быть. Она была очень хорошим учителем, потому что Например, в классе она никогда не кричала на детей, никогда. Но дисциплина у нее была такая, что, знаете, ну, как говорится, муха пролетит. И дети ее очень любили, потому что она помогала всегда, именно, как она говорила, слабеньким детям. И им она придавала большое значение. Вот. Я же рос, говорю, как трава в поле. Вот. И когда я пришло время куда-то поступать, у меня не было вообще решения никуда поступать. Вообще. Я плохо учился, ну, у меня была хорошая память, но я был олень-то, такая вещь только, зело ленив, вот, и просто-напросто, когда приехала двоюродная сестра, она уже училась в медучилище тогда, а мы жили в Казахстане, Целиноградская область, сейчас вот Астана, еще сейчас уже и Нур-Султан, вот, ну, короче, я поступил в медучилище. И я, опять же, я не учился, а я употреблял. Вот, больше употреблял. Вот. Ну, и мать держала хозяйство. Было, несмотря на то, что у нее была такая сложная работа, всегда были... она ночами писала, помню, планы, проверяла тетради. Вот. И плюс еще в сарае всегда была корова, поросята, море всякой птицы. В общем... Вот, жили мы неплохо, но я тогда не ценил, конечно, благодаря ее труду. Вот, и помню как-то... А я ей вообще не помогал. Не помогал, вот уже я был подростком, помню, она мне как-то, мне было лет 15, а я, знаете, вот ничем не занимался, вот бездельничал, сделаю там или не сделаю уроки, вот, пою песни, там где-то витаю, мечтаю, вообще никогда не жил в реальной жизни где-то там. Вот, и она говорит: «Саш, может, ты пойдешь поможешь управиться?» Я помню, имел наглость сказать: «Нет, я не пойду». Вот. Но Бог смотрел на все эти дела. И для меня школа именно школой для того, чтобы меня приучить к работе, к физической работе. Была армия. Вот. Мое ДМБ, то есть было 78-80 год. Это как раз вот у нас в советское время в Москве было. Олимпиада, я когда возвращался, ну ладно, это уже не важно. Вот. И я когда был еще подростком, я думаю, ну, элитные войска, десант, там, морская пехота, ВМФ. Вот. Но только не стройбат. Ну и, пожалуйста, конечно же, я попал в стройбат. Попал в трудовой стройбат. И на самые тяжелые работы, и в самый суровый край, вот, Архангельская тайга. Вот. Ну, для меня была очень полезная школа, очень. Хотя потом я узнал, я мог бы и не ходить в армию, потому что я был один сын у матери. Но тогда, знаете, в то время не пойти в армию, ну, это тогда просто не зайти в клуб. Вот, ну, будешь чувствовать себя очень, очень ущербно. Вот, и дебильнувшись, значит, у меня почему-то бытовало такое мнение, что пока я там служил, тут без меня пили, гуляли, почти что все выпили. И я вместо того, чтобы... ну, я доучивался заняться серьезным делом, какими-то действительно жизненными вещами, я опять стал употреблять. Вот. Но, тем не менее, маму я вообще отодвинул, мне стало очень интересно, мы еще увеличили хозяйство, еще одну корову, я научился коров доить, помню, мне все это так нравилось, приучал. Вот. Но, и всегда было употребление, да. Вот, и я говорю, вот в 25 лет меня уже стало накрывать какие-то такие вещи, как депрессия, например. Вот, и я думал, что-то я пью не так, как все остальные, да. Вот, я работал в участковой больнице 5 лет, это был первый мой трудовой стаж. И еще вот всегда школа была вот 100 метров, да, вот в селе Псовхоз, где мы жили. Больница была еще ближе, 50 метров, но я всегда опаздывал, всегда, что в школу, что на работу вообще я с тяжелым всегда похмелье ходил, вот, сейчас я себе, конечно, не позволяю вообще таких вещей, вот, программа очень сильно дисциплинировала меня как алкоголика, вообще как разболтанного человека, вот, ну и когда пришло время, значит, мне вдруг пришло такое, в 25 лет я думаю, все, надо обзаводиться семьей, харе, гулять. А у меня, знаете, вот у меня очень долго не было подруги, не было девушки, я в армию уходил, меня никто не ждал. И я пришел, и когда я ну, стал, значит, общаться с девчонками, и меня понесло. Понесло, то есть одержимость, ну, как и в алкоголе, так и в этой сфере жизни. Но я не хочу сказать, что я там со всеми подряд спал, был совсем у меня интимный секс. Нет. Но были вещи такие, знаете, в которых я потом увидел, конечно, свою... Везде была своя корысть. Вот, например, мне было 22 года, а девчонке было 15 лет. Я вот приходил с ней в клуб и стоял, и так на всех смотрел, что меня видят ли, какой я взрослый, как я думал. И возле меня такая, значит, молоденькая девочка. Вот. И я до того в этом деле до того запутался, что я, например, дружил, мог дружить сразу с двумя девчонками в родном селе, а в другой совхоз ездил к третьей, потому что мне мои сестры двоюродные говорят, вот очень хорошая девочка, ну как бы они решили ей угодить, выдать ее замуж, и я ездил туда, значит, вот, к этой третьей девушке, ну, везде была нечестность, везде я врал, изворачивался. Вот. И дошло до того, что я эту девчонку соседнего села решил засватать. А чувств никаких. Я, какая там любовь? Вообще, я не знал этого человека. Потом, когда я начали раскрываться ее качества передо мной, ну, я тогда, конечно, осуждал очень сильно людей. Но я, тем не менее, сватал эту девчонку. Но на следующий день я не поехал туда, в это село. Мне, конечно, ее брат сказал, я тебя убью, если я тебя встречу. Я долго прятал. Вот. И вот, кстати, это еще один мой девятый шаг. Не сделанный мой девятый шаг. У меня там в Казахстане, мне надо ехать. Кстати, три девчонки, перед которыми я должен... Я когда-то, вы знаете, ребят, вот что значит остановиться в девятом шаге? Вот. Ни в коем случае. Если уже начал делать, то пошел и пошел и пошел. Я вот последний девятый шаг сделал в 2014 году, сейчас 19-й на дворе, да? Вот у меня не закрыты три прямых девятых шага. Ну вот Бог сразу дает, да? Ну я молюсь, конечно. Обязательно нужна готовность в восьмом шаге. Без Бога готовности у меня никогда не было и не будет этого. Это понятно, вот, потому что были страхи. И вообще у меня был неподъемный девятый шаг. Я думал, я его никогда не сделаю и никогда не решусь на эти все вещи. Но, тем не менее, вот все как бы по воле Бога все это происходит. И когда мне Сережа предложил, какие шаги, я, конечно же, так как мы с двумя собратьями сейчас находимся, идя по программе в восьмом и девятом шаге, вот мне Бог дал как бы это именно спикерское по девятому шагу. Вот. Ну, я просто хочу еще кратко сказать, что я помню свою последнюю пьянку. Она для меня была смертельной. Вот я никогда не обращался к медикам. Я считал, что им со мной с пьяницей вообще возиться, у них что, больше дел нету. Но когда уже я уже после очередного... В 40 лет у меня начались запои, я на работе, значит, отпраздновал день рождения, отпраздновал свой отпуск. И через 28 лет я, дней очнулся от вот такого длительного запоя. И думаю, нифига себе, я пью запойно. И у меня запои продолжались, понимаете. Употребление было каждый день, малыми дозами, небольшими там, но каждый день. Но приходил тот день, когда я все бросал. Я пил по-черному последние годы. Пил уже, знаете, в таком горизонтальном положении. Бухал, куда-то туда проваливался. И всегда боялся, что когда-нибудь я не вырвусь из этого. Когда-нибудь мне наступит кырдык. Но у меня всегда вот было, ну как, ну вот как только скажу дома, никогда не буду пить. Обещал маме, мама никогда мне не упрекала, только с большой болью смотрела на меня, как я пропадаю. Попала в психушку потом. Вот, ну там и, конечно, она как бы очень много по жизни в себе вот, ну, никогда свои эмоции не уплес. Ну, ладно, это уже. Вот, и как только скажу «никогда», я приходил на рогах домой. И я уже возненавидел это слово. И просыпаясь утром рано, я уже, знаете, перестал бороться. Я готов был, ну, реветь крокодильными слезами. Я не хочу идти пить. Но я шел и употреблял. Я знал, что я обязательно нажрусь. Я уже стал валяться. Вот, меня там стали приносить домой, жена меня сначала там кое-как дотаскивала, значит, до постели, а потом уже я спал на пороге. Вот, но она делала все, что могла, она делала, конечно, жена моя. Вот, и Я очень боялся остаться один. Но я все-таки считал, я не алкоголик. У меня есть семья, дом. У меня уже... У меня два брака. Вторая же от первого брака, значит, дочь. И от второго сына дочь. Вот. Родился сын. Вот. Я думаю, у меня все, ну, вроде как нормально. Это вот те ребята, которые там вот завтракают на этих возле контейнеров. Это да. А я нет. Вот. Ну, когда... Просто в одночасье мне Бог дал. Мне начальник сказал, все, Саша. Главный врач, я работал тогда в санэпидстанции. Вот. Сейчас я уже 10 лет как, ну, на другом поприще совершенно. Совершенно ином. Вот. Сказал, все, еще раз я услышу запах. Все, я тебя выгоняю. То есть я тебя увольняю. Жена говорит, я больше не могу. Я все, что могла. И я тут, вы знаете, наложил, как говорится. И думаю, ну что же мне делать? Что же мне делать? Я так не хочу больше употреблять. И вот когда я первый раз пришел на группу, меня еще всего колбасило. Вот. И я увидел людей, это было летом, вот этого июля месяца будет. Увидел людей, смеющихся и радующихся жизни. Я думаю, чего они радуются? Мне так фигово, они радуют. Но потом я понял, люди просто выздоравливают. Вот там я встретил своего первого спикера, первого спонсора, первого своего наилучшего друга, который вот уже 2 года как ушел из жизни, ушел, не дожив 5 лет до своей 19-летней трезвости. Очень большой мой друг, но это отдельная тема. Вот. И ребят, у меня с первого дня ушло, я тогда не понимал, как это работает, но у меня ушла тяга. И первый год трезвости я был на такой эйфории. Я был на такой, я все время говорю, если бы у меня были крылья, я бы полетел. Это однозначно. Вот. Ну, здравствуйте. Извините, я на работе, я тут маленько отвлекаюсь. Вот. И значит, что, ладно, надо мне как бы это завершать. Я начал делать программу. Нас как-то не было в этой программе на 11-м году трезвости. Ну, до этого я всегда искал какие-то духовные, да, что связано вообще с духовной жизнью, духовными вещами. И когда сестра анонимная, мой спонсор, очень большой мой друг, который, вот спасибо Богу, Оля, когда она мне предложила делать программу, вот, я с удовольствием согласился. Я с удовольствием делал, я писал, я, значит, выполнял домашку. Я там ходил, тогда был семинар, и было даже больше солонон, чем алкоголь. Ну, дело не в этом. Вот, и пройдя, значит, первый круг, когда я, у меня список был 8-го шага, там было 72 человека. И когда мне спонсор сказала, все, Саша, пишешь первых 10, значит, возмещение ущерба, 10 ситуаций. Вот. И когда ты их завершишь, надо будет. Единственное условие это, когда говорит спонсор, я тебе даю все это безвозмездно, вот, но единственное условие, что ты потом будешь отдавать это другим. Вот. И, конечно же, меня накрыл страх. Вот, и я, но я, тем не менее, я очень такой послушный человек. И вот как у нас, да, вот на 74-й странице книги написано, наша настоящая цель – изменить себя. Вот это вот «изменить себя» для меня, что значит «изменить себя»? Ну, так как программа действий, да, а 9-й шаг – это ноги, это ты там не... Ну, не говоришь, не чувствуешь, ни какие-то вещи там еще, я имею в виду практическое, теоретическое, именно это практика, да, идешь и делаешь, хочешь ты, не хочешь, потому что это было между моей жизнью, цена и моей смертью, да, вот. И для меня, чтобы изменить себя, это, конечно же, я очень труслив, очень боязлив, у меня был с низкой самооценкой человек, ущербный, вот, очень подавлял в себе всегда и страх, и обиду, и вину, ну, все, в общем, всю духовную составляющую болезни. Вот, и когда мне было это сказано, я когда сделал первое... я вот сегодня сидел, думал, какой же я все-таки сделал... Кому же я сделал первый шаг? Ну, девятый шаг. Рекомендуется, конечно, делать легкие. шаги. А потом уже, в последнюю очередь, своим домашним, семье, особенно жене. А я когда только в содружество попал, я первым делом перед женой прости. Она говорит, да пошел ты, сколько ты мне раз давал обещаний, все время пил. В общем, и я понял, это не работает, надо заслужить доверие только делом, конечно. Слова тут бесполезны, потому что, естественно, вот, я никогда не выполнял их. Вот. Ну и дальше, таким образом, чтобы приносить максимальную пользу Богу, и окружающий, вот это основная цель девятого шага, Богу. Вот, то есть, мое предназначение на земле, я понял, что, сделав, Бог мне показал путей много к нему, что вот это выход, и выход для меня очень-очень счастливый, потому что я пришел полным атеистом, к Богу я относился, ну, как-то так, знаете, никак. Вот, и то, для меня высшей силой я потом осознал, была сначала группа. Вот. Ну, на сегодняшний день я очень верующий человек. Очень верующий. Вот. Для меня Бог высший авторитет. Я очень, поверьте, ребят, я очень люблю людей, всех. Вот. Очень уважаю. У меня медитация главная. Когда я бываю среди людей, я про себя повторяю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Вот. И, Боже, будь, пожалуйста, ближе к этим людям. То есть я перестал совершенно оценивать людей, да? Вот, перестал там по одежке или по внешнему виду, там лицо какое. Раньше это, да, во мне было. Было очень много внутреннего сарказма, я возвышался, гордыня была у меня очень высокая. Вот, то есть, возвышаясь над людьми, я, конечно, возвышался над Богом. Ну, в то время я этого ничего не понимал. Вот. И я возвращаюсь, значит, к девятому шагу. Я работал когда-то в коллективе, а коллектив, знаете, у нас, я сначала работал в одном отделе, называется «Гигиена труда», я курировал там у нас здесь в Омске, ходил с проверкой там на фабрики, на какие-то другие мелкие, значит, промышленные учреждения. Потом я работал там в гигиене питания, вот там я, ох, я там, там у меня пик тоже был употребления. И потом перешел в отдел, у нас такой был отдел дератизации и дезинсекции. То есть мы травили мышей и тараканов, а я еще был на этой... И там мы пили безбожно. Мы оправдывали тем, что нужно нейтрализовать яды. И пил весь коллектив, пили страшно. И тот даже друг, с которым я пил, он умер почти на моих глазах. Ну, не на моих глазах, но умер от пьянства, от алкоголизма. Вот. И потом ко мне пришло такое понятие, какое я имею право распоряжаться жизнью даже вот насекомыми и грызунами, да? Хотя я всегда очень брезговал и тех, и других, очень. А потом я стал у Бога просить, чтобы он меня избавил вот от именно брезгливости вот к этим, ну, нашим младшим братьям, да? Вот. И вы знаете, была такая, я сейчас быстро расскажу, была такая ситуация, что я вот как раз просил, и мы зашли как-то с дочерью, значит, в одно место, там абонемент, значит, нужно было заплатить за абонемент. И вдруг, пока инструктор там выписывал, и вдруг выскакивает крыска. Она это ручная домашняя. И вы знаете, у меня впервые я к ней потянулся и хотел ее погладить. Я даже себя не узнал. Раньше бы я бы как шарахнулся в сторону. Ну вот, Бог вот, как бы, только Бог может делать такие чудесные вещи, да? Ну ладно, это я уже ухожу в сторону, простите. И вот заведующая этого дела была моя двоюродная сестра. Она была очень такая женщина, очень своевольная, контролирующая. И вот она меня заставляла такие вещи делать. Да, я вот, у нас небольшой коллектив был, человек, по-моему, 6-7. Вот. Мы вместе пьем, а когда мы с другом всегда оставались. У друга не было ни семьи, никого, а я вот с ним вдвоем. У меня была семья, но мне так не хотелось идти домой. Я всегда оттягивал вот это вот. И когда гуляли, я оставался там с молодежью, все уже нормально, все люди разошлись, а я все домой не хочу, а там жена молодая, там ребенок, не мне. Вот, дальше продолжать праздник. Да. Вот. И она меня как бы вызывала к себе в кабинет, и вот это вот выуживала, значит, что кто говорит. А это противно моей природе. Я когда даже попал в армию, и Бог мне сначала определил меня, так как я уже говорил, в медучилище учился, очень такое теплое место, поверьте мне, в армии, это, значит, санинструктор. Вот, и помню, зашел замполит и говорит, если я буду все знать, что делается в роте, ты будешь как кот в масле. Значит. А если нет, то буду гнобить тебя в роте. Я, конечно же, отказался, и так оно потом. Причина была тому, что в армии, кстати, я отдохнул от пьянства, но раза два все-таки я употребил очень сильно. И вот один из употреблений как раз, что я лишился этого места. Ну и ладно, так было угодно, значит. Я должен только благодарить Бога за это, за свои трудности, за боль, которую я проживал. Без этого бы, я бы не состоялся никак. Ни как личность, ни как вообще, как человек. Вот. Только через боль. И только через боль. Вот. И я делал первый, девятый шаг вот этой своей двоюродной сестре. Ну, рекомендуется, значит, не так, как вот, что попало там, да, в Урагозе, пришел и там. А как бы коротко, я там заполнял карточки, говорить. Мне чистый опыт, там ничего не было своего, передавал спонсор, и я также передаю другим нашим выздоравливающим. Вот. Я поехал к сестре домой. Вот, и мы с ней, в общем... Я ей проговорил, она меня, конечно, угостила. У меня очень много связанного и позитивного, и негативного с этим человеком. Но, тем не менее, вот это был легкий мой. Что касается финансового, да, девятого шага, я как-то, вы знаете, ребят, я когда я употреблял, я никогда не выносил из дома. То есть я не был крепким в пьянстве. Я выпивал, спал. И мне всегда хватало денег, да, там на это. Я ненавидел самогонку, но я ее пил. Да вообще мне никогда не нравилось вкус спиртного, но тем не менее самогонку я пил, потому что она была дешевая, гадость, неимоверно, но тем не менее. Вот. И у меня практически финансовых я ни у кого никогда не занимал. Я стал занимать, знаете, когда? Уже будучи в содружестве в программе. У нас был очень трудный период с женой. У меня есть друг, человек независимый в этом плане, но знал о всех моих проблемах. Когда я как-то на работе чуть не отдал концы, он меня буквально на руках отнес в скорую помощь. Отвезли меня в кардиологию, где меня откачали. Мне было так стыдно. Ну, ладно. Вот. И он мой друг и мой работодатель. Вот. У меня, как бы вам сказать, у меня... всегда, вот творческий потенциал мой – это лицедейство. То есть я с молодых лет играл в народном театре, да, был этим ведущим актером, да. Мне очень это нравилось. Я всегда пел в каких-то хорах. У меня голос, у меня слух, да, это есть все. И мне это приносило, это была такая отдушина, это мне приносило огромное удовольствие. Но мне всегда хотелось быть в среде мужиков, где, знаете, такие закаленные соленым ветром мужики, где там можно было заматериться хорошо, опрокинуть стопарь, там, сказать, я такой, ребята, как вы. Вот. И поэтому я всегда меня почему-то вот в эту сторону. Ну, Бог мне давал, вот дал страйбат, да. Потом я работал в свое время, когда мне жена первая сказала, Саша, 100 рублей, советскими деньгами, представляете, это не деньги. Под лежачий камень вода не течет. Но я вообще... Так же, как и алкоголик, трудоголик, да. То есть я одержимо всегда работал. Я никогда не... Потом, когда я уже женился, у меня была семья, я понял, что да, это ответственность, надо работать. И я всегда находил... Я подрабатывал, работая в той же СЭС, я всегда подрабатывал дворником. Ну, там тоже были небольшие деньги. Я говорил, работать я умею, а зарабатывать деньги нет. Надо же такое про себя говорить, да. А вообще деньги ко мне не шли, потому что я не умел их расходовать. И вообще у меня отношение к деньгам было, знаете. А деньги это та же энергия. Вот, я пренебрежительно. У меня даже никогда не было портмоне. Я как попало носил в карманах, например, купюры. Ну, и, в общем-то, у меня не было цели зарабатывать денег, да. Вот. Насчет воровства, я вырос так, что мама была очень честным человеком. Я знал, что вообще это одна из 10 заповедей смертельных, не укради. Но это даже не в этом дело. Я помню в детстве, да, я стащил, не в детстве, а где-то лет 12, мне, может, 11 было. Мы с другом зашли в магазин, и это была моя инициатива, я спер пачку сигарет. Но мы даже с ним, и мы вот зашли там, я помню, за угол, и стоим, трясемся, но мы ее даже не выкурили. Вот. И опять же, вот я очень боялся всегда, конечно, брать ответственность на себя. И когда вот это дело раскрылось, мама взяла эту пачку сигарет, и так как она переучила всех там в селе, и продавщица тоже была одна из ее, ну, представляю, как я ее подставил, конечно, вообще знал. Вот, пошла за меня, извинилась, отдала, значит, эту пачку. Вот, ну, вот уже будучи, когда я во втором браке, у нас было очень-очень сложное финансовое положение, хотя благодаря ее родным продукты у нас всегда были, а вот что касается денег, их не было никогда. Я всегда занимал у того соседа, то вот у моего друга. Все время мы сдавали в ломбард ее золотые вещи. Вот, хорошее золото было там. Я помню, ей такой крест подарил на свои премиальные. Значит, еще там были вещи. Мы то выкупали, то опять сдавали, то выкупали. И пришел тот период, когда мы не смогли выкупить эти все вещи. Вот, ну, то есть я искал легкого зарабатывания, да, денег. Занимать. Только не работать, занимать. Хотя работал, но все равно деньги не шли ко мне, да. Вот. И вот у друга, да, я всегда тоже занимал. Всегда. Он мне давал без всякого. Но я видел, что все равно его как-то уже, ну, уже поднадоел. Все время дай, дай, займи, займи. Хотя всегда возвращал или отрабатывал. Вот, я помню, был такой случай, я вот 31 год прожил в частном секторе, сейчас живет мой там сын, 23-летний, вот, и убежала мысль, но... да, и он нас там, мы попали в зону сноса, что мы очень долго ждали. И там была такая женщина, риэлтор, которая почувствовала, что нас нифига не снесут, потому что, ну, все мы, знаете, ну, особенно буду говорить за свою семью, мы там захотели больше, чем нам, значит, полагалось. Вот, и нас не должны были сносить. И вот она начала бегать у людей, просто, значит, вымогать деньги. Когда она прибежала к нам, и вот у меня, я уже тогда жил по наитии, да, по шестому чувству. Она вот стоит, выуживает, говорит, ну, нужно полтинник, да, 50 тысяч. А жена согласна, и говорит, все, Саша, езжай это, значит, на вахты зарабатывай. А она стоит, как такая небольшого ростика женщина, она как лисонька так стоит. У меня, знаете, вот у меня мне все, мне Бог говорит, разверни ее, и такого пиндаля ей дай. Вот, и я на нее смотрю и сержусь. Но, тем не менее, я там прозвонил, значит, тем людям, которым я, в общем-то, доверял. Они сказали, да, ты знаешь, ну, наверное, можно. Я пошел у друга, занял вот эти 30. Он говорит, а у него был уже такой горький опыт. Его там риэлторша тоже кидануло, да еще на большую сумму. Он говорит, Саш, ну, что тебе, говорит, моего, что ли, этого опыта мало? Ну, я, тем не менее, там сослался на жену, что жена очень хочет. Вот, на самом деле я ушел опять от ответственности и занял, ну и нас тетка всех кинула. Ну, я ее потом искал, правда, там, даже судился с ней, что мне это вообще не присуще мне, чтобы я бы сказал бы, да бог с ними, с этими деньгами, а нет, я стал судиться, но тем не менее я выиграл суд, вернул всего там самую маленькую часть от этого. Ну, знаете, ребята, я по сей день молюсь за эту женщину, потому что я понимаю, что она духовно больной человек, само собой, и, ну, и за ее семью. Вот. Ну, деньги те не вернулись. Значит, так нужно было угодно высшей силе, чтобы забрать у меня. Ну, я отработал, ходил, наверное, не знаю сколько, к другу, просто бесплатно работал. Да? Вот это мое возмещение было финансово. Вот. Прямой шаг. Вот еще у меня была такая ситуация. Прямой девятый шаг, ущерб. А вот уменьшение ущерба. Я когда-то у нас в КТОСе, значит, был хор. Я начал туда ходить. Ну, мне это все дело нравилось. Там был большой женский коллектив в основном. Как всегда, мужиков мало. Там было 17 женщин, и нас всего трое мужчин. Значит, этот баянист, музыкальный руководитель. И мы там с одним уже в пожилом возрасте человеком, его уже нет, светлая ему память. Вот. И была там одна примадонна в хоре. У нее очень такой сильный голос был, действительно, да, талант в этом. Ну, она его и развивала, пела. Вот. И я ей приглянулся. Ну, а мне, знаете, когда я сделал сексуальную инвентаризацию, то я понял, что у меня было очень много отношений с противоположным полом. Ну, там я вдруг увидел, там не было вообще любви никогда ни с кем. Там только была корысть и похоть, и вожделение. Больше ничего там не было. Вот, с моей стороны, конечно. Вот. И Бог мне показал, вот твоя женщина, тебе не надо никуда ходить. Вот, которую ты не слышишь, будучи уже в содружестве, я всегда оспаривал свою правоту при детях. Вот. У нас были такие скандалы, была трезвость, а эмоционально я был вообще никакой. Ну, Созик. Вот. И вот эта женщина, значит, потом стала мне мстить. Она, значит, при всех, вот мы сидим так, впереди женщины кругом, ну, на репетиции, а мы, значит, с этим мужчиной сзади сидим. Ну, и наш, значит, руководитель говорит, вот, состоится, значит, концерт там и там-то. И она прям так громко мне говорит, Саша, ты понял, куда прийти? Вы знаете, раньше бы я обиделся, бы там сопли жевал бы, и только бы в себе бы гонял вот это, там бы в голове бы строил какие-то планы мести, там, с ней бы там диалоги вел. А тут вдруг у меня, ну, я понимаю, что это не я вообще, это Бог через меня. Я говорю, слышь, Татьяна, это вообще не присуще мне, понимаете, хотя мне говорили, Саша, ты мужчина, и когда я только начинал делать программу, я не верил в это. Я говорю, ага, вот, я говорю, ты что, говорю, вообще, ну, я не матерился, говорю, ты что, охренела, говорю, вообще мне с таким тоном, но эта женщина очень сильно обиделась, я сначала бросился после репетиции ей делать 9-й шаг, она говорит, все, ко мне не подходи, очень сильно обиделась, вот, и я, вы знаете, всегда вот Бог, сначала готовность, да, я очень долгое время, у меня как бы есть там в доме иконостас, я очень долгое время молился на коленях, вот, и я, значит, прошу о готовности, я говорю, вот, Боже, будь с нами, со мной, вот, с Татьяной, значит, будет твоей, и вот, ребят, вот честно, вот выхожу, да, а мы жили совсем недалеко, в одном районе, выхожу, иду, смотрю, она впереди меня идет, да, Я начинаю ее догонять. Смотрю, она прибавила, значит, шаг. Я ее поймал где-то, так получилось, что где-то в кустах я ее поймал. Вот. Она, смотрю, покрывается, у нее лицо покрывается, значит, потом. Она боится, дрожит все. Я говорю, Тань, подожди, не бойся. Я просто, ну, я делаю ей, значит, 9-й шаг. Он говорю, что я был нехорошим вообще к тебе, как бы это, человеком, нечестным, эгоистичным, вот за то, что я на тебя так наехал. Раньше бы я бы думал, это праведный гнев, а сейчас думаю, не, ничего подобного. Я подметаю свою сторону улицы, да? А она говорит, да не, ничего. Я говорю, что я могу сделать, чтобы исправить свою вину? Она говорит, она так утешенно дышит, говорит, да ты ходи к нам на это. А я перестал тогда ходить уже на этот хор, потому что, ну, у них была традиция, они часто там собирались на все день рождения, выпивали, ну, а я как алкоголик, мне это, ну, не рекомендуется, да, вот. Хотя уже тогда я понимал, что я могу находиться даже там, где употребляют, но я старался этого не делать. Вот, я ушел с этого хора, вот, и еще у меня, знаете, был 9-й шаг. У меня был сосед, вернее, соседи, которые, ну, наши люди, сильно употребляющие. Вот есть такое понятие, что 9-й шаг – это иногда ворота в 12-й шаг, да? Вот этот мой 9-й шаг был именно связан с этим. И я, и вот сосед мой, ну, он был тоже сильно употребляющий человек, и до такой степени там они, в общем... И я решил поставить на меже между мной и им вместо деревянного там сгнившего забора забор из шифера. И он подвязался. Я знаю, что у него не было ни инструментов, там вообще ничего, но только руки. Но он надеялся на то, что мы будем вместе это делать и вместе бухать, да? И я почему-то, а я уже, ну, я тогда уже выздоравливал в содружестве. Вот. И я ему резко отказал. Раньше бы я не отказал бы ни за что. Я не мог говорить нет. А тут я ему резко отказал. И все. И у нас пошла вражда. И вражда такая была, что там, ну, я не знаю, там до драки чуть-чуть было. Ну, в конечном итоге этого человека за убийство посадили на 9 лет. Я очень тогда испугался. Вот что он выйдет и отомстит, зарежет меня где-нибудь. Вот. И вы знаете, я за многих людей первоначально молился из-за страха. Я просто стал молиться за этого тоже мужчину молодого, тогда еще молодого. Вот. И когда он, после он от звонка до звонка, и когда он вышел, значит, это с Кичи, с зоны, вот, и мы с ним встретились, так поговорили хорошо, но я ему тогда не сделал, я не готов был делать девятый шаг. Я опять же помолился Богу, и как-то я иду домой, и он на противоположной стороне идет. Я говорю, видите, я его подозвал. Говорю, я хочу с тобой поговорить. А он мне сразу, давай, Саня, бухнем сразу у него, значит, бутылка тут. Я говорю, не-не-не-не. Вот. И я ему сделал девятый шаг. Вот. И он так посмотрел на меня, говорит, слушай, а сколько ты не бухаешь? Я говорю, вот столько. И я ему все рассказал. Я говорю, давай я, хочешь остановиться? Да, хочу. Ну, давай я за тобой зайду. Ну, Бог так распорядился, что я как не заходил, или мне не открывали, или его не было. Но самое главное, я вот сделал. Вот. А, вот еще финансовый ущерб. Финансовый ущерб у меня был такой. Я когда-то ездил в общественном транспорте, иногда с зайцем. Ну, то есть, боюсь страшно, но еду, да. А когда я выскакивал там с автобуса, с троллейбуса, я был такой довольный, что я всех, значит, обманул, всех надул. Вот такой я молодец. Бесплатно проехал. Ну, я понял, конечно, что я ущемлял заработную плату водителей и кондукторов. И я всегда, ну, я, правда, иногда это рекомендуется, обязательно звонить спонсору и обсуждать. Но я иногда забывал звонить спонсору. Спасибо моему спонсору. Она сама мне звонила, и мы, конечно, каждый шаг с ней обговаривали. Вот. И, в общем-то, мы решили на том, что мне нужно будет где-то в 10 кондукторам отдать двойную оплату за проезд. Вот. Я это делал. Ну, знаете, это ситуации были разные. Кто-то молчал. Вот, кто-то спрашивал, кто-то смотрел на меня, ничего не понимая, но тем не менее, я просто так и объяснял, что вот когда-то я ездил бесплатно, теперь я хочу заплатить за то, что я когда-то халявил, да? Вот, но самый страшный для меня был девятый шаг, который я проживал и отмаливал 14 лет, будучи уже тоже в содружестве. Это у меня была такая, ребят, ситуация по работе, когда я последние годы сильно пил, и, ну, я всегда выходил на работу, а это уже у меня не было сил выходить на работу. А у нас на работе, в общем, шли такие дела, была реорганизация службы, и наши отцы, значит, начальники, между собой у них была тяжба. Вот. И начались такие нехорошие вещи. А наша, значит, администрация стала писать на вышестоящих, которые, ну, там было, короче, борьба за власть, за деньги. Написали они там, состряпали нехорошее письмо на самого большого человека, тогда у нас занимающий такую должность, очень человек, конечно, я хочу сказать, ну большой начальник. Вот. Весь коллектив отказался, а я как раз не вышел на работу. Я был в запое. И вот зам, значит, приехал ко мне домой, они меня выдернули. А я еще, знаете, в таком подвешенном состоянии, ничего не понимаю, мне какие-то эти бумажки под нос суют. И я подписал вот эту телегу, вот это все грязное вот это письмо. Вот. Сначала это было нашему губернатору письмо, потом это было нашему министру в Москву, а потом было президенту письмо. Вот. И я уже эти письма подписывал, будучи не пьяным, а на страхах. То есть я совершил косвенное зло. Этот человек меня даже не знал. Он был моим просто по инстанции самым большим начальником. Да? Вот. И я знал, что это косвенное зло. И мне надо обязательно сделать прямой девятый шаг. И вы знаете, я вот, это было в 14 или в 13, ну, неважно. Я, ребят, молился. Я готов, я молюсь, я боюсь. Я молюсь и боюсь. И я понял, что я не отмолю этот страх. И я просто в него окунулся. Вот. То есть у меня тогда не было полного перепоручения Богу, конечно. И вы знаете, я прямо с работы позвонил, набрал телефон. А он такой позитивный дядечка. Он звонит, да, кто? Я говорю, да, я вот тот-то, когда-то, говорю, работал под вашим началом и очень бы хотел с вами увидеться. А Бог, он все, ну, он все делает для того, чтобы это. И он жил буквально вот я вот, моя работа, ну, буквально пешком можно было. Я попросил человека, чтобы, я сейчас работаю охранником и работаю на стройке, вот, попросил техничку, говорю, Танюш, посиди, мне надо, очень надо сходить. Вот. Ну, конечно, это неправильно, что я воспользовался именно в рабочее время, но я вот на это пошел. Вот. И я бежал, я к нему шел навстречу, я молился. Мы встретились, я сделал ему 9-й шаг. Вот. И вы знаете, вот иногда, вот 9-й шаг еще чем хорош Бог, я понял, и вдруг он начал, я его просто слушал. Он стал говорить о том, ну, как бы, я понял, что эта ситуация была болезненной для этого человека, и он как бы стал оправдываться, почему все это произошло, и стал говорить. Вот. И я понял, что я тоже помог ему высвободиться от того, что он тоже, наверное, много лет... То есть не я, а Бог, конечно, через меня. Вот. И когда я уходил, я говорю, а что я могу для вас сделать, чтобы исправить эту ошибку? Я знал, что он уже болеет раком тогда, но он уже был в пенсионном возрасте. Вот. А он говорит, да ничего. А потом говорит, а знаешь что, говорит, а поставь, говорит, за здравие, за меня свечку. А идти прямо вот у нас тут, у нас центральный собор, прямо вот я и работал тут рядом. И вы знаете, я на крыльях полетел, я, конечно, за здравие этому человеку поставил свечку, но через год он умер. Ну, это очень важно сделать человеку 9-й шаг, когда он живой. Вот. И еще письма, ребят. Вот письма. Вот я даже писал письмо своей собаке. У меня за мою бытность проживания, значит, в частном доме было около 5 собак. И вот была одна такая собака. Ну, она была, ну, я не знаю. Она была очень строптивая и вообще злая такая. Она перекусала всех нас, всех. Начиная маму, которая ее кормила, я прихожу, как-то у нее вот так вот разодрана щека. Сын еще был малой, до сих пор у него вот так вот на ножке, вот тут вот на бедре, две остались. Она просто вот грызла кость, а он был малым, я что-то стою, делаю там кисточку, что-то чищу, а он смеется, он даже говорит, и вдруг она его как схватила, его, знаете, вот начала вот так башкой. Ё-моё, я ее хотел потом прибить. Последний звонок был, она... Там мальчишечка, дружок, бегал к моему другу, которого она, ну, не укусила, а стукнула так, ну, зубом, клыком, вернее. И там пошла кровь. Но я испугался, что родители, в общем-то, это. И я говорил, я работал тогда на это. Вернее, уже не работал, у меня еще оставался там яд, называется фосфицинка. И я намешал. И ночью я просто видел агонию своего пса. И у меня было потом ощущение, что я отравил человека. Не животное, а человека. И я написал, кличка была, я сам выбирал, Кунгур. Я написал письмо. Ну и писал, конечно, я письма. Вот знаете, у меня, по-моему...
Александр.
Все, да? Все,
да,
все,
конечно, давно
все, уже. Извините, пожалуйста, я не слежу за временем. Мне надо останавливать. Все, все, ага, ребят, спасибо, жду вопросов.
Так, вопрос у нас у Виталия. Время остается мало. Пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Виталий, я алкоголик.
Привет, Виталик.
Саша, привет. Спасибо тебе за спикерскую. Спасибо за то, что ты еще и являешься моим наставником, моим проводником. Каждый разговор с тобой кто-то мне дает, кто-то нужное для меня. Хотел спросить, сегодня ты знаешь, я сделал свои первые 9-е шаги, первые 3 9-х, так называемых, простых шага. Ну, у меня не было какого-то взрыва эмоций, какого-то всплеска, как, например, в 4-м, после 4-го или 5-го шага. У меня как-то такое ровное ощущение сделанного правильно, что ли, сделанного нужного дела. Да, какое-то такое успокоение, что ли, как-то стало. Ну, просто спокойнее. Взрывов эмоций у меня не было. Хотел спросить тебя, Твои ощущения после твоих первых 9 шагов? Спасибо.
Спасибо, Виталий. Ну, у меня тоже, наверное, как вот немножко уже как бы затерлись все чувства. Но тоже я не ощутил ничего, наверное, каких-то таких сильных всплесков. Ну вот, как и в нашей книге большой написано, что именно получаешь огромный, большой духовный опыт, когда идешь к своим недругам. Конечно, очень страшно делать. Вот я вот последнюю ситуацию, да, рассказал. Вот, ну, там рекомендуется даже попросить своего спонсора, чтобы вместе помолиться, вот, для того, чтобы Бог присутствовал. Вот. Ну, Виталий, ну я вот говорю, я вот не помню, ну, по-моему, такого что-то, ну, вот как у меня, когда-то я сделал, я неправильно сделал своему, значит, собрату и первому спонсору 5-й шаг, и вообще-то было на остановке. Ну, тогда было, это было такое духовное мое тоже, вот, всплеск, такой духовный опыт, это, ну, это не передать ничем. Вот, после 9-го шага просто-напросто вот это обещание, да, которое вот здесь вот в книге написано, которое мы сейчас читаем, ну, я слышу на многих группах, как прямо включили, вот это исполнение 9-го шага, то есть обещание 9-го шага. Я вот хочу сказать, что мне просто было подарком вот квартира, в которой я сейчас живу, трехкомнатная, она бэушная. Мы, правда, платим ипотеку за нее. Немного, 11 тысяч на 14 лет, но это ерунда, мы двое работаем, и у тёщи пенсия. Вот, ну, знаете, ребят, у меня было ощущение, когда мы въехали в эту квартиру, как будто я живу там всю жизнь. Такая там аура. И я понял, что это только подарок Бога. Вот именно за то, ну, есть такое понятие, если я делаю к Богу шаг, то он ко мне делает 100 шагов. Вот, выполнять работу Бога. Вот, где только я... Я иногда вот хожу в наркологию, а вот сейчас у меня из-за работы не получается, но зато мне раз Бог одну ситуацию даст, да? Вот 12-го шага, другую ситуацию. Я, и вообще, я как бы уже давно живу вот в наитии, то есть я очень много делал для этого, у меня несколько этих. Но я уже как бы ушел в сторону... Виталий, ну, если честно, у меня тоже не было, у меня просто было, да, мне было спокойно, вот как у тебя. Вот самое главное, что для меня, как для алкоголика, это душевный покой. Ну и, конечно же, 9-й шаг, вот, это, ну, как бы, почему я делаю 9-й шаг? Ну, может, я не совсем программные вещи хочу сказать, потому что, ну, как вот, например, верующие люди, да, я в конфессии православной, там тоже причащение, исповедание. Я, кстати, исповедовался 2 раза батюшкам. Ну, там не глубоко. Там мне как-то вот не было. Вот, и когда даже 5-й шаг я делал, у меня был выбор священнослужителю или анонимному собрату. Конечно, только анонимному собрату делал. Ну, ладно, я уже это... Ну, у меня, наверное, такое же было состояние. Как... Я не совсем плохо помню, но, наверное, да, вот так же и было. Но самое главное было спокойно. Ну и хорошо на душе. Спасибо.
Спасибо тебе.
К сожалению, время нашего собрания подошло к концу. Кто не успел вопросы после собрания в на чаепитие, можете задать вопрос, еще пообщаться. Внимание, те, кто хочет. Спасибо огромное, Александр, за спикерскую.